Сегодня утром мы открываем Слово Божье. Я хочу, чтобы мы открыли книгу Второзакония. Мы продолжаем изучать эту очень важную книгу Ветхого Завета. И мы дошли до 10 главы книги Второзакония. Мы сегодня прочитаем всю эту главу и первый стих главы 11. Будем слушать вместе Второзаконие, 10 глава. Будем читать с первого стиха. «В то время сказал мне Господь, вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору и сделай себе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сетим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пришел на гору. И две эти скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь. И сыны Израилевы отправились из Бериев, Бене, Яакама, в Мазер. Там умер Аарон и погребен там, и стал священником вместо него сын его Елиазар. Оттуда отправились в Гудгод, из Гудгода в Иотвафу, в землю, где потоки вод. В то время отдалил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять имя Его, как это продолжается до этого дня. Потому нет левиту части и удела с братьями его. Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь Бог твой. И пробыл я на горе, как и в прежнее время, 40 дней и 40 ночей. И послушал меня Господь и на этот раз, и не восхотел Господь погубить тебя. И сказал мне Господь, встань, пойди в путь пред народом этим, пусть они пойдут и овладеют землей, которую я клялся отцам их дать им. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их и избрал вас семи их после них из всех народов, как ныне видишь». Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог боговый, владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, дает ему хлеб и одежду. Любите и вы, пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобой те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. В 70 душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные». Итак, люби Господа Бога твоего и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановления его, и законы его, и заповеди его во все дни. Аминь. Помолимся вместе. Наш щедрый Отец, наш великий и суверенный Бог, мы собрались здесь в это утро пред тобою, нашим славным Богом, Царем, кто правит над всем. Господь, мы приходим и стоим пред Тобой, как творение Твое, зная, что Ты великий Я Есть, у которого нет конца и нет начала. Бог один, И Бог также в трех лицах, Отец, Сын и Дух Святой. Мы просим Тебя сейчас, Боже, нас, придя к Тебе, чтобы Ты приблизился к нам в служении Слова Твоего, чтобы Ты дал нам помощь Духа Твоего, просветил истину Слова Твоего сердцам нашим и душам нашим, дабы мы заново могли узнать что-то о Твоей благодати, благости, любви, дабы мы понимали, Господи, чего Ты требуешь от нас, как народа Твоего, любить Тебя, служить Тебе, поверив в Сына Твоего Иисуса Христа. Господь, мы хотим быть более подобны Сыну Твоему. Мы хотим жить жизнью, прославляющей и почитающей имя Твое. Мы хотим знать Твое присутствие в нашей жизни. Мы хотим вкусить и узнать, что Господь благ. Научи нас, помоги нам, просим Тебя в это утро во имя Христа. Аминь. Библейский Бог, истинный и живой Бог. Он является Богом, сотворившим завет, и Богом, хранящим завет. Он открыл себя человечеству в веках. Он открыл себя через общее откровение, то, что мы видим в мире вокруг нас, и через особое откровение, то, что Он говорит в Священном Писании. Все это, конечно же, встречается во всей полноте в личности и в деле Сына Его Иисуса Христа Господа, чья жизнь и учение записаны для нас в Евангелиях и объяснены и применены во всем остальном Новом Завете, чтобы мы научились, поняли и поверили. То, что мы находим в Ветхом Завете, текст Писания, который часто для нас непонятен, мы находим откровение о том, как Бог подготавливал все до времени полноты, которая исполнилась в Господе Иисусе Христе. Израиль никогда не должен был быть окончательным предметом действия Божьего спасения. Очень много было сделано вреда в евангельском христианстве по причине того, что Израиль представлялся как окончательная цель. Израиль всегда был лишь временной и только указателем на более полное дело, совершаемое Богом в личности Христа во всем мире. Поэтому нам нужно осторожно подходить к этому, изучая Ветхий Завет, пытаясь понять, как христиане, то, что мы понимаем сегодня, это всего лишь часть всей истории, но не вся еще история. Бог вступил в завет с Израилем через Моисея, и это было исполнением Божьего завета, с которым он заключил с Авраамом за 400 лет до этого. И это все было лишь подготовкой тому, чтобы Бог пришел в мир в Иисусе Христе, дабы спасти своих от грехов их. Второзаконие формирует для нас очень важную часть Божьего откровения в Ветхом Завете, закладывая фундамент всему тому, что появится позже в царстве Давида, царстве Израиля, Иуды, и что появится позже через наставление пророков. Оно формирует основную часть, связанную с с обетованиями Бога Израилю о покорении земли обетованной и вплоть до прихода Христа к народу своему. Во Второзаконии есть целая серия разных обращений, серия проповедей, если хотите, с произнесенных Моисеем. Он готовит Израиль, наставляя их для того, чтобы они знали, верили и жили, когда войдут в обетованную землю и будут жить ради славы Божьей и Божьих целей в спасении. Сейчас мы находимся во время второго разговора Моисея глава 10, с 1 стиха и дальше. И мы видим здесь, что Моисей, он действительно желает наставить народ Божий в Слове Божьем, удостоверить их в божественной истине. В прошлый раз в 9 главе мы видим, что Моисей переживал о том, чтобы эти люди не сделались самоправедными, когда они войдут в землю и отступят от Господа, но чтобы они научились через ошибки своих родителей относительно самоправедности, чтобы когда они войдут в землю, они насладились Божьей благодати, открытой для них, благословением того, что Бог исполнил свой завет с Авраамом, когда они войдут в землю. Бог продолжает работать через Моисея, наставляя людей, подготавливая их к тому, что еще не произошло. Сегодня утром, продолжая изучать обращение Моисея, 10 глава, Моисей вводит два важных элемента жизни в Завете, два важных аспекта понимания того, что значит быть воистину Детем Божьим и верным Господу. Эти две темы, конечно же, они встречаются по всему Писанию, но здесь они собраны очень ясно вместе в этом конкретном отрывке Второзакония. Я хочу, чтобы мы посмотрели сегодня на то, как Моисей наставляет Израиль и показывает им славную истину о том, что Бог милостив, и важной обязанности реагировать верой на милость Божью. Милость и вера собраны вместе в этом отрывке обращения Моисея. И очень много мы можем здесь найти, братья и сестры, для нашего наставления в отношениях с Богом, будучи христианами. Итак, первое напоминание о милости в стихах с 1 по 11, 10 главы. Три события они упоминаются здесь Моисеем, когда он постоянно напоминает историю Израиля, наставляя настоящее поколение о том, что они встретят в будущем. Он напоминает их о разных событиях в прошлом, которые были задуманы Богом, чтобы наставить людей и укрепить их в том, кем является их Бог, ободрить их реагировать на слова Божьи, смотря в будущее правильным путем. История крайне важна. История, она необходима для того, чтобы ее изучать. Что такое история? История — это вспоминание о Божьем предусмотрении, предусмотрении всемогущего Бога. Мы, как христиане, мы верим в Бога истории и Бога провидения. Поэтому мы должны интересоваться историей, а в частности, историей искупления. В частности, истории искупления, как Бог открыл себя человеку сквозь историю в прошлом. Здесь Моисей вспоминает три события из истории Израиля. Очень такой свежей истории того, где они были. Он наставляет вновь людей, чтобы они помнили, что Бог милостив. Бог милостив, у них милостивый Бог. У них есть Бог, который не поступает с ними, как их грехи требуют того. Помните, он продолжает вспоминать, когда мы читаем эти отрывки в главе 10, с 1 по 11 стихи. Он хочет, чтобы Израиль видел, что в ответ на ходатайство, в котором он участвовал, мы размышляли об этом в прошлый раз, он молился об освобождении Израиля. Моисей хочет, чтобы они увидели, что Бог услышал молитвы Моисея. Помните, на прошлой неделе мы видели, что из-за золотого тельца, из-за бунта народа, из-за их идолопоклонства, совершенного им, Бог был намерен уничтожить их, и он сказал Моисею: «Позволь мне уничтожить их и новый народ создать». Моисей умоляет с Богом и говорит: «Не делай этого». конце 9 главы мы находим содержание Его молитвы для нас. Он говорит: «Помни слуг твоих, которых ты вывел из Египта, Авраама, Исаака, Иакова, не смотри на гордость или упрямство этого народа». Что делает Моисей? Он умоляет Бога о милости. Он взывает к Богу и говорит: «Не поступай с этими людьми, как они достойны этого». Что мы находим в начале 10 главы? Три события, о которых говорит Моисей и напоминает Израилю, что Бог ваш – Бог милостивый, ваш Бог – Бог милости. Прежде всего, смотрите, мы видим обновление завета. Мы находим это в стихах с 1 по 3. Моисей говорит, в то время, после того, как он помолился, он опять взошел на гору. Зачем? Чтобы встретиться с Богом. И что делает Бог? Он дает ему вновь 10 заповедей на скрижалях, и это была милость Божья. Это милость Господня. Моисей сошел с горы, помните, увидел золотого тельца, он бросил скрижали во гневе, и реальность того, что Бог, то, что Бог дал ему, было разрушено, и теперь Божий суд должен пасть. Нет, Моисей ходатайствует, умоляет Бога. Он молит о своем брате Аароне, умоляет Бога о народе. И ведь здесь Моисей говорит: «Я взошел вновь на гору, я вновь встретился с Богом». И что Бог делает? 4 стих. Он написал на скрижалях те же слова, как и раньше. 10 слов, 10 заповедей. Бог проявил милость, обновив закон завета. Моисей хочет, чтобы люди видели любовь Божью к ним, сострадание их Бога, милость их Бога. Он напоминает им заново об этих событиях после золотого тельца. Наступило обновление завета. Второе — возобновление пути, путешествия. Мы это видим в стихах с 10 по 11. Он говорит: «Я пробыл на горе, как и прежнее время, 40 дней и 40 ночей, и послушал меня Господь, и на этот раз, и не восхотел Господь погубить тебя. И сказал мне Господь: встать, пойди в путь пред народом, пусть они пойдут и овладеют землей, которую я клялся отдать отцам их». Не только мы видим обновление завета в том, что был записан закон на скрижалях и передан Моисею, мы видим, что он положил их в ковчег, но также восстановление пути или путешествие куда? Обетованной земле, обещанной Аврааму, Исааку, Иакову. Бог есть Бог завета и Бог, хранящий завет. Но он верный, ему можно доверять, и здесь он милостивый. Вместо того, чтобы уничтожить народ и не позволить им насладиться землей ханаанской, он говорит: «Иди к народу своему, Моисей, и веди их к концу, до земли». Третий элемент, я хотел бы, чтобы мы посмотрели на него. И у вас в Библии, как, например, у меня, переводы ESV в скобках 6 по 9 стихи. Довольно интересное здесь событие. В то время как Моисей напоминает им о Новом Завете и восстановлении движения, он говорит им об восстановлении или установлении левитского священства. Мы знаем, что Аарон, он был отделен для того, чтобы быть первосвященником. Мы знаем, что он пал, и пал тяжело, и Бог хотел осудить его. Мы знаем, что Моисей молился за него. Мы знаем, что он не умер, но молитва Моисея была услышана, и Бог явил милость Аарону. Но мы также замечаем здесь, что Аарон умирает, его похоронили, и сын его занимает его место. И здесь нечто очень важное. Что же Бог делает здесь? Да, я хочу сказать, что добрый Бог, и это место Беров бен Яакана и Мазер, и Гуд Год, и Гуд Год Виовафу, мы видим, что мы, они принесли ковчег завета в 8 стихе, дабы предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его, как это продолжалось до этого дня. Происходит заложение фундамента левитскому священству для блага Израиля. Это невероятно чудесное действие Божьей милости. Почему? Потому что здесь, вот в этом отношении Бога по завету с Моисеем и Израилем, Бог приглашает Израиль приходить к Нему через жертвы, через священство, дабы у них были отношения. Это тот Бог, который говорит Моисею: «Я уничтожу их и новый народ создам». Моисей говорит: «Господи, не делай этого». Но он говорит: хорошо, давайте основаем священство, чтобы они могли приходить ко мне, чтобы у них были отношения со мной. Давайте заложим систему жертвоприношений, когда кровь будет проливаться ради прощения грехов, и они смогут приходить и общаться со мной. Это просто величественная милость. Из-за обильная милость. Подумаем об этом, братья и сестры. Часто мы не понимаем величие, размах того, что происходит здесь. Святой Бог неба и земли через завет, который Он основал через Моисея, позволяет вот этим упрямым и людям, бунтарям, чтобы они позволяет им иметь отношение с собой и не уничтожает их за грех, предлагая систему жертвоприношений из года в год, из века в век, для того, чтобы у них были отношения с Ним. Это третье событие в нашем тексте — заложение священства. Я не думаю, что мы могли бы четко, или я не думаю, что они тогда четко это понимали, но когда уже позже мы смотрим на дело Бога по отношению к Израилю, мы видим здесь величественное откровение Божьей милости. Все грехи всех людей в продолжении многих лет могут быть очищаемы через кровь козлов и тельцов. Конечно же, мы должны понимать, что это все было временно, это все была подготовка к одному последнему и окончательному жертвоприношению, совершенному в личности и деле Иисуса Христа. Но что это позволяло Израилю? Это позволяло Израилю приходить в присутствие Божье. И здесь также были заложены все условия Ветхого Завета, подготавливая их к тому славному дню, когда сам Бог войдет в их присутствие один раз и навсегда, решив вопрос греха. И когда мы читаем это, размышляем об этом сегодня утром, мы видим напоминание о милости, которая открывается нам в этих событиях: обновление завета, продолжение движения и заложение священства. Все это было предназначено Богом, чтобы научить Израиль через Моисея о том, что Он милостив. Он милостив, Он не поступает с нами, как того требуют наши грехи. Он говорит к нам таким громким и ясным, громко и ясно: Бог всего творения, справедливый, праведный, Бог любви, Бог благодати и милости, милости. Поэтому, дорогой неверующий, если ты сегодня находишься среди нас, пойми это. Возможно, у тебя есть свои взгляды на Бога, и, возможно, они абсолютно неверными. Один из взглядов, который я хотел бы, чтобы остался у вас, в том, что истинный живой Бог, Отец, Сын и Дух Святой, Он Бог милостивый. Он милостивый Бог. Вы понимаете, что тот факт, что вы сидите здесь среди нас, а не находитесь в аду, и есть проявление Божьей милости. Вы скажете: почему ты так говоришь? Это довольно странно. Хочу спросить, сколько грехов вы совершили в своей жизни? Сколько раз вы оскорбляли святой характер Божий? И ответ на это, вы скажете: не знаю, их слишком много, что нельзя сосчитать. Представьте себе вот даже прошлую неделю или последних 48 часов. Каждое слово, каждая мысль, каждое действие, они не соответствовали Божьему святому стандарту или же приступали его. Реальность в том, что вы виновны, так же, как и я. Поэтому на что вы надеетесь? Бог милостив. Он не поступает с нами, как того требуют наши грехи. Но вместо этого в Иисусе Христе Он предлагает нам абсолютно свободное прощение грехов, если мы поверим в Сына Его. Вы скажете, это слишком просто. Да, это довольно просто, но не так все легко. Потому что это требует от вас того, чтобы вы перестали полагаться на себя, чтобы вы перестали верить в то, что вы достаточно добр, дабы Бог принял вас, но чтобы наконец-то вы поняли, что вы виновны, вы заслуживаете Его наказания, и вам крайне нужна Его милость. Дорогой неверующий, так велика любовь Божья, что Он сегодня открывает милость свою и не поступает с грешниками, как они того достойны. Здесь, в нашем тексте, мы видим вот это очень ясно, крайне ясно. Народ бунтарей, люди с твердой или с такой закостеневшей шеей, они были неверными, они жаловались, они постоянно возмущались, они не хотели поклоняться живому Богу, они создали себе золотого тельца, и когда Моисей сошел с горы, Бог был прав, и Он мог разрушить и уничтожить все, и уничтожить их с лица земли, но Он был милостив. Если вы придете к Иисусу Христу как Господу и поверите в Него, то вы увидите, что Бог неба и земли в Иисусе Христе величественно милостивый. Для тех из нас, кто уже принадлежит Богу, мы уже знаем об этом, разве не так? Проблема в том, что мы ежедневно не живем таким образом, чтобы показать всем, что мы действительно в это верим. Слишком много христиан ложатся и думают: «О, Бог ждет, чтобы меня ударить». Нет, это не Бог Библии. Бог Библии, который полюбил вас и искупил вас, и чей Сын пролил свою кровь, дабы дать вам прощение грехов, Он всегда будет за вас. Всегда, всегда, всегда. Он видит вас в вашей лени, в ваших падениях, в вашем неверии. Он видит вас в вашей усталости. Он видит вас в ваших сомнениях. Но вы знаете, кто Он? Он Бог, изобилующий милостью. Он не поступает с нами, как того требуют наши грехи. Поэтому я хотел ободрить вас, дорогие христиане, сегодня утром восхищаться милости Божьей по отношению к вам, восхищаться любви Божьей, которая никогда не изменяется по отношению к вам, понимая, что каждое утро, когда вы встаете, Божья милость обновляется, и даже если это тот день, когда вы умрете, вы пойдете в небо навсегда и во веки веков, и вся ваша борьба наконец закончится. Дорогие братья и сестры, мы должны понимать Божий характер правильно, если мы хотим жить во свете этой истины. Я хочу оставить вам еще раз это напоминание. У вас милостивый Небесный Отец, поэтому 1 Иоанна, 1 глава, должен быть тем текстом, с которым вы постоянно должны приходить к Господу. «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Этот текст должен быть достаточно хорошо протоптанным для вас, чтобы не было там никакой больше травы, понимая, что Бог милостив. Господи, я провалился, Господи, я был неверным, Боже, я страдаю от этого, Боже, я оступился здесь. Милость, 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 благодаря Христу. Он полюбил нас и отдал Себя за нас. Как чудесна милость Божья. И когда мы читаем этот отрывок Писания и вспоминаем о напоминании Моисея о милости Божьей, когда Израиль должен был войти в землю ради славы Божьей, нам нужно проводить время, размышляя о Божьей милости к нам. Мы живем не по Ветхому Завету, а по Новому в Иисусе Христе. Помните, ваш Бог милостив. Ваш Бог милостив. И вы, и я, мы знаем, что Он не поступает с нами, как того стоят наши грехи. Как часто у меня бывают злые мысли, даже слова и даже намерения сердца. Однако же Бог терпелив, Он милостив, Он кроток, Он добр. Почему? Потому что Он милостив. Он милостив, Он любит нас. Он полюбил нас вечной любовью. Поэтому я хочу ободрить вас сегодня вспоминать о милости Божьей к вам в Иисусе Христе. Во-вторых, я хотел бы посмотреть на реакцию веры, о чем говорит Моисей в своем обращении. Он не только останавливается на том, что вы сказали выше, он переживает, он показывает Израилю великую милость Божью, но их жизнь, их сердце должно иметь правильный отклик. И мы поговорим о нем в стихах с 12 по 22. Я думаю, что мы можем также дойти до первого стиха 11 главы, потому что, вспоминая прошлое Израиля, то, что он напоминает Израилю, Моисей понимает также, что когда они видят Божий характер, когда они вспоминают о том, кем является их Бог, они будут реагировать сердцем своим, реагировать правильно. Поэтому мы находим здесь реакцию веры в стихах с 12 стиха по 11 главу 1 стих. И он описывает общий отклик в стихах с 12 и 13. Вот что он говорит здесь. «Итак, Израиль, в свете всего того, что я говорил вам, моего ходатайства, о вашем освобождении, Божьей милости, то, что произошло у горы Синай, вы помните относительно обновления завета, продолжения пути, основания священства. Я хочу, чтобы вы пришли к Богу. И что же Бог требует от тебя во свете всего этого? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Хорошо. Мы живем в такие дни, когда многие христиане абсолютно не представляют, какую роль играет Слово Божье в их жизни. Когда мы вспоминаем закон, они сразу кричат «законники». Хочу несколько слов поделиться. Я хочу, чтобы было все очень ясно. Вы не будете законником, если вы ищете жить в послушании Божьему закону по вере в Иисуса Христа. Вы будете законником, если вы пытаетесь основать отношения с Богом и праведность пред Богом, и пытаясь исполнять закон. Так или нет, вы не будете законником, если по вере в Иисуса Христа вы хотите жить в соответствии с законом Божьим. Вы христианин. Вот что значит быть христианином. Поэтому, когда мы читаем такие тексты Писания, нам нужно буквально сосредоточиться на том, что говорит Моисей. «Я даю вам закон, Израиль, чтобы вам было хорошо». Вот это да! Многим людям нужно читать эти слова часто. Кто эти люди на телевидении, которые заявляют о себе, что они христиане? Бог дал свой закон для блага народа своего. И здесь он подводит итог, если хотите, ответ веры на дела Господа пятью простыми словами. «Бойся Господа, ходи путями Его, люби Его, служи Ему и соблюдай все заповеди Господни». Вы знаете, что значит бояться Господа? Это значит почитать Его, почитать его, все связано с Богом. Мы находимся в таком тексте, который продолжает рассматривать первую заповедь закона. «Возлюби Господа всем сердцем, душой и крепостью». Дальше он будет говорить о вопросе любви к ближнему и даже к врагам. Но здесь, заметьте, он говорит о страхе Господнем. Это стоит на первом месте. Соломон в притчах говорил о том, что страх Господен – начало мудрости. Так или нет? Уважение, благоговение перед Богом и тем, кем Он есть. Это должно быть частью веры, если хотите, нашей веры. Мы уже видели это в 5 и 6 главе, когда Он говорит о том, чтобы ходить во всех всеми путями Его. Он говорит им: «Израиль, подражай своему Богу, будь подобен Богу». Он не говорит: «Будь божественным, мы не мормоны». Он говорит: «Будь похож на Бога, подражай Богу, следуя Его словам, люби Его». Это выражение вот этого посвящения по завету, верности Богу. Вот что значит «любить». То есть очень большое сегодня и неправильное есть объяснение этой любви. Речь посвящения в браке, верности. Вот что значит «любить». То есть быть посвященным, любить, потому что я по завету соединен с моим супругом или супругой. «Служи Господу всем сердцем твоим». Верное служение Богу, верное служение Богу, соблюдая все заповеди и постановления Его, то есть организовывая свою жизнь по соответствии с Божьим откровением. Вот итог истинного ответа или правильного ответа веры на то, кем есть Бог и на кого Он похож. Нам нужно восстановить это в наши дни. Восстановить. У нас сегодня много дешевой благодати. Такое, может быть, какое-то приплюснутое представление о Боге. Откройте на минуту Матфея 7 главу, проповедь на горе. Я размышлял об этом, вот, например, на Новый год, Матфея 7 глава. Мы говорили об этом чуть раньше, на неделе, когда Господь Иисус говорит в 21 стихе: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но кто говорит, что он верит в Меня». Нет, не это здесь написано. «Но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем, Господи, я религиозный». Но в чем проблема? «И объявлю им: я никогда не знал вас». Это не то, что они были спасены, потом отошли. Нет, он говорит: «Отойдите от меня». И он что дальше говорит? «Делающие беззаконие». Беззаконие. Христиане не должны быть людьми беззаконными. Мы живем в такие дни, когда это было утрачено. Нам нужно это восстановить. Правление закона, место закона в жизни верующего. Если вам неудобно это слышать сегодня, позанимайтесь и изучите этот вопрос. Проинформируйте свою совесть. Вашему сердцу необходима помощь. Когда Иеремия говорит, Иеремии 31 главе, «Новый завет закона Божьего будет записан на сердцах наших». Какой закон? Моральный закон. 10 заповедей, записанные на скрижалях, записаны на сердце Духом Святым. Поэтому здесь Моисей, он обращается к людям Ветхого Завета, и он говорит им: когда вы думаете о вашем милостивом Боге, о том, кто Он и что Он сделал для вас, вашей реакцией должно быть следующее: бойтесь Его, ходите путями Его, любите Его, служите Ему, исполняйте Его заповеди ради вашего блага, ради вашего процветания, ради вашей пользы, ваших благословений. И дальше он еще больше заостряет их внимание в этом отрывке, о котором он говорит. Я хочу, чтобы мы увидели это. Мы видим, что вера по-особому описана здесь в стихах с 14 по 22. Очень важно. заметьте, здесь как один комментатор говорил, что Моисей теперь начинает раскрывать применение всего этого как того, что он называет двумя парами таких тройственных высказываний. Я хочу, чтобы вы увидели это. Я хочу, чтобы вы прежде всего посмотрели на стихи 14, 15 и 16. Заметьте, что здесь мы находим превозношение Божьего характера, размышление о деле Божьем и применение ответственности. Смотрите, восхваление. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней». Что, о чем напоминает Моисей Израилю? Что их Бог, Бог-творец всего. Их Бог, Он истинный и живой Бог, Он сотворил все, что значит, мы отвечаем перед Ним, Он царь. Вот что делает Моисей, он восхваляет Бога. Дальше что он делает? Он говорит в 15 стихе, «Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас их семя после них из всех народов, как ныне». Что этот Бог, который сотворил все, что Он сделал? Он избрал Израиль быть Его народом. Он напоминает Израилю об их избрании благодатью. И дальше он продолжает и говорит, что во свете того, кто есть Бог и что сделал, 16 стих, «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны». Видите, что он говорит? Он говорит, пусть сердце ваше принадлежит Богу. Сердце ваше принадлежит Богу. Он переживает не только о внешнем послушании Израиля закону, он переживает о том, чтобы они могли изнутри, от сердца своего принять его. Это действие Духа. Мы видим здесь Божий слуга. Он побуждает Божий народ восхищаться Богом, помнить Его благодать и сердцем своим отдаться Ему. И дальше он делает то же самое. Вторая часть этого, или вторая пара, и мы видим три вещи. «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров». Не только ваш Бог, Творец всего тому, и вы подотчетны Ему, но также ваш Бог, Он над всем. Ой, абсолютно беспристрастный во всех своих поступках. Дальше Моисей говорит им, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, дает ему хлеб и одежду. Этот Бог, тот, который стоит над всем, он справедлив, он показывает свою справедливость в своей милости по отношению, в частности, людям, находящимся в беде, людям притесняемым, бедным. Братья и сестры, нам надлежит размышлять об этом, потому что дальше Бог говорит им, что они должны делать в свете всего. «Любите и вы пришельцы, ибо сами были пришельцами в земле египетской». Если вам нужен текст Нил для благовестия среди афганцев, вот написано здесь, достигайте их, любите их. Вы скажете, но это же Ветхий Завет, это неприменимо к Новому Завету. Мы еще до этого дойдем, но мы ясно здесь видим, Моисей направляет Израиль к тому, как они должны реагировать на Божью милость, и что он им в конце концов говорит, будьте милостивы, Бог милостив к вам. Он вывел вас из Египта, вы были странниками и пришельцами, у вас будут пришельцы. Это люди из других земель, кто придет к вам для того, чтобы жить среди вас. Являйте им милость. Вы заботьтесь о вдовах, о сиротах. Смотрите, чтобы бедные о нем позаботились. Мои дорогие братья и сестры, здесь мы находим практическое применение. Кто-то сказал недавно, что учение Бога, в нем нет ничего практического. Я не знаю, какую Библию они читают, но учение Божье, Бог милостивый, здесь огромное применение для нас. Мы, кто вкусили Его милость, Я знаю, что есть много разных сегодня споров среди реформированных о доктринах Божьих, и я скажу, что некоторые из них не очень точны, потому что иногда, я думаю, мы можем легко потерять из виду важные моменты, но некоторые из них также важны. Нам нельзя быть неправыми в нашем представлении о Божьем учении, потому что тогда у нас будет ложное представление, и это будет идолопоклонством. Я думаю, что нам нужно перечитывать то, что мы сейчас читаем. Один из вопросов, которые мы должны помнить, в том, что есть элементы, связанные с Богом, которые открыты, а другие закрыты для нас. Нам нужно это понимать. Если мы скажем о чем-то, что неизвестно, и говорить, что неизвестно, известно, это будет ошибка. Или если мы скажем о том, что известно, что это неизвестно, тоже будет ошибка. Нам нужно аккуратно изучать Слово Божье, чтобы представлять Бога точно. Но послушайте, если вы только анализируете Бога, но практически не применяете то, чему научились, я не думаю, что вы знаете этого Бога или понимаете, кем он есть, или на кого он похож, или о чем он говорит. Моисей ясно показывает Израилю: Бог милостив. Как же вы должны реагировать на это? Доверяйте милостивому Богу и будьте сами милостивы. Вот в ключе, что он говорит и чему он учит их. И здесь мы тогда видим, что он дальше возвращается, дальше назад и еще раз суммирует то, что уже сказал. Он говорит им ясно: во свете этого бойся Господа, служи Ему, прилепись, клянись Его именем. И дальше, я думаю, что здесь вот вершина всего текста. Вот он хвала Твоя, он хвала Твоя, он хвала Твоя. Он Бог твой, который сделал с тобой те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. В 70 душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные. Вы видите, что он говорит: вы были малой семьей, вышли великим народом. И в целях Божьих не только спасти Израиль, но спасти мир. Спасти мир. Дальше он оканчивает, говоря: и так люби Господа Бога твоего, соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановление Его. Он применяет к ним вот значение первой заповеди. Вот что значит любить Господа Бога всем сердцем, душой и крепостью. Поэтому, дорогой неверующий, в конце, если ты желаешь спастись от грехов своих и примириться с Богом, тогда Бог должен стать объектом поклонения для тебя. Не каких-то слов богохульных, когда ты не знаешь, что еще сказать. Он должен стать объектом твоего поклонения. Он должен быть тем, кого ты возвеличиваешь, ком ты наслаждаешься. Он должен стать предметом твоего поклонения, единственным предметом или объектом. Вы знаете, если вы люди неверующие, вы прекрасно понимаете свою вину перед этим святым Богом и то, что вам нужна Его милость. Как же Бог может стать объектом вашей хвалы? Он может стать объектом вашего поклонения через своего Сына, когда вы поверите в Иисуса Христа. Это единственный путь для вас, погибшего и виновного грешника, идущего путем в вечную гибель. Единственный способ знать Бога через Сына Его и отвращение от ваших грехов. И этот Бог предлагает вам сегодня через такой слабый сосуд с шотландским акцентом услышать эту истину. Дорогой неверующий, я хочу, чтобы ты знал, что Бог милостив грешнику в Иисусе Христе. Если вы поверите в Иисуса Христа, вы получите Божью милость. Не возвращайтесь домой сегодня без того, чтобы вкусить Божью милость в личности и в деле Иисуса Христа. Я не хочу, чтобы вы погибли. Я не хочу, чтобы вы потерялись. Я хочу, чтобы вы сказали: Бог, хвала моя. Было время, когда он не был таким. Было время, когда я говорил всякие вещи и не думал о нем. Но теперь он моя хвала, благодаря Иисусу Христу. О, мой дорогой друг, мой дорогой неверующий, Разве не хочешь ты вкусить того, что Господь благ? Разве не хочешь ты узнать лично, что Бог милостив для тех же из нас, кто является верующим человеком? Мы видим здесь, что здесь есть проверка нашего сердца. Мы понимаем, что мы не были совершенны в том, чтобы делать все то, что здесь написано. Христос был совершен, Он соблюдал закон, Он умер на кресте, Он воскрес из мертвых. Но послушайте, есть такое понятие, как евангельское послушание. Есть такое понятие, как жизнь, угождение Богу через Иисуса Христа. И все это формируется, вылепливается законом Божьим. Если закон Божий записан у нас на сердцах Духом Святым, в чем и есть значение рождения свыше, когда мы больше не живем с каменными сердцами, но с плотяными, мы принимаем наставление Моисея к Израилю отреагировать на милость Божью своими делами, чтобы Бог, объект нашего поклонения, тот, который дает нам способность, да, может быть, несовершенно, но искренне, жить жизнью послушания. Дорогие братья и сестры, в чем вызов, оставленный нам? Это то, что говорит Христос, проповедуя на горе. Он говорит: «Блаженны, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Разве это не интересно, когда Павел и Варнава выходили из Иерусалима? Одна из вещей, которая им была сказана, Галатам 2:10, чтобы они помнили нищих, помнили бедных. И вот что говорит Павел: нас наставляли помнить о бедных. То же самое, он говорит, к чему я ревностно стремился. У меня, конечно, нет возможности сегодня больше рассуждать об этом. Мы живем в городе погибающем. У нас есть много людей, бедных духом, банкротов пред Богом, нуждающихся в благодати. У нас есть много людей, кого эксплуатируют, людей уязвимых. Мы не можем, конечно, решить всех проблем, но мы можем быть милостивы. Мы можем быть милостивы. Те из вас, которые, например, служат в клинике альтернативной беременности, те, кто помогают в миссии Union Gospel, продолжайте служить. Те, кто служат своим соседям или тем, с кем вы находитесь в школе, в колледже, в своих семьях, продолжайте служить там. У нас милостивый Господь. Он обилен в своей милости, и мы должны быть похожи на Него, будучи милостивыми. Майкл Ривз, я читал его книгу о спержении христианской жизни. Всегда полезно пастору читать и размышлять о служении, о том, чему тебе не хватает. Спержен верил, что живая вера, она проявляется в делах милосердия. Вот что пишет Ривз о служении Спержена. Он говорит, что несмотря на проповеди и пасторское служение, подумайте об этом, то есть помимо, он основал целую тьму разных служений, включая пасторский колледж, 800 пастырей в тот момент было в этом колледже. Он основал приюты. В те дни не было социальных разных услуг, которые бы помогали кому-то. Мы думаем: о, довольно хорошо. Пасторский колледж, дальше один приют, дальше 17 различных домов для бедных и престарелых женщин. 17. Я думал, может быть, здесь опечатка. Дальше ассоциация Кол Потридж. Это ассоциация, в которой его жена была больна, она служила тем, что были распространяемы книги. Дальше детский садик для детей. И дальше был вовлечен в основание 187 церквей, 93 в Лондоне и рядом. И население Лондона было чуть больше тогда, чем сегодня в Сакраменто. 43 дальше различных ассоциаций в 1863 году. Потом много проповедовал на улице, и за 15 лет было основано множество других встреч и разных проповедей произнесено. Спержин говорил: «Если бы мне пришлось носить людей на спине, я и тогда бы не устал до тех пор, пока темные районы Сюри, то есть то место, где находилась его церковь, не превратится в место поклонения, не превратится в место поклонения». Вы знаете, что я не Спержин, и Стив не Спержин, и мы не пытаемся быть Спержином, но реальность вот такая. Здесь есть о чем подумать относительно того, чтобы смотреть на милостивого Бога, верить в Сына Его, который приобрел милость нам, и жить жизнью милосердия в наших районах. Дорогие братья и сестры, пусть милосердие и вера распространяются, дабы мы приносили славу и честь нашему Богу. Помолимся. Отче, мы признаем, что Ты, Господи, употребляешь разных людей в разные времена разными способами. Господь, мы не пренебрегаем какие-то малые вещи, которым мы наслаждаемся, и те малые вещи, которые Ты делаешь через нас. Но мы желаем увидеть нечто в милости Твоей, в большей пропорции, с большим пониманием в сердцах своих через Иисуса Христа, чтобы нам быть людьми милостивыми. Поэтому, Отче, мы просим Тебя сегодня утром приблизься к нам, когда мы изучаем о народе Твоем в древности, стоящем на пороге Ханаана. Мы просим Тебя, чтобы Ты, Господи, настроил наши сердца через служение Слова Твое, просветил понимание, дабы мы поняли, что значит Бог обильный милостью. Мы молим Тебя, смотря на Христа, Сына Твоего, исполнившего закон ради нас, мы смотрим на Него, ожидая действия Духа в нашем сердце, желая не просто быть людьми, вкусившими милость Божью, но людьми, растущими в милости Божьей, чтобы мы, Господи, провозглашали эту милость и являли эту милость даже здесь, в нашем городе. Отче, молим Тебя о нас, находящихся здесь, кто еще не получил милости, дабы они отдали себя Христу и обрели милость, предложенную в Нем. Потому что мы знаем, Господи, что это вечная милость, дающая нам способность быть правыми пред Тобой. Господи, услышь нас, просим Тебя во имя Христа. Аминь.